Начать меняться с завтрашнего дня реально. Научиться снижать вес достижимо. Не переплачивать врачам и не вестись на ложь маркетологов возможно. Как правильно заботиться о себе, сохраняя деньги и здравомыслие, рассказывают Илья Переседов и его гости. Программа предназначена для лиц старше 16 лет. Большая перемена.
Долгого всем здоровья. Это программа «Большая перемена» на радио «Говорит Москва». У микрофона Илья Переседов. Со мной сегодня в студии Юлия Власова. Юлечка, привет.
Всем привет.
Да, спасибо, что ты сегодня с нами. А также наша гостья Анастасия Шестакова, практикующий психолог, релиф-терапевт. Что значит эти непонятные слова? Ну, как минимум одно – релиф. Да? Мы обсудим сейчас. Здравствуйте, Анастасия.
Здравствуйте.
А тема нашей сегодняшней встречи такая брутальная. Может ли боль исцелять? Я хочу напомнить, у нас несколько недель назад была в гостях философ Елена Брызгалина. Мы с ней обсуждали вопросы этики, биохакинга. И в том числе она вот высказала такую мысль, что современный человек, вот современная культура, она тяготеет к какому-то непрерывному удовольствию, избегать отрицательных эмоций, максимально избегать боли. И на этом во многом строится современная фитнес-индустрия. Но Анастасия, я так понимаю, из другого лагеря. Немножко.
Но не совсем, не совсем. Сейчас...
Тогда рассказывайте, в чем ваша специализация?
Специализация я психолог, да, социальный психолог. Направление релиф-терапии взяла, наверное, где-то 6 лет назад.
Это что такое?
Релиф, ну, это вновь пережить, возрождаться, оживить в памяти. То есть мы...
Сознательный уход в травму.
Да, поиск травм в бессознательных реакциях, да, то есть в основном релиф работает с нашими бессознательными реакциями. Вот вы осознанный человек, у вас есть опыт, да, сколько там вам лет, столько лет вашему опыту, и ваш опыт помогает вам двигаться по жизни безопасно, да, исходя вот как бы из того, как вам комфортно. Вот, но бывают такие травмирующие ситуации, которые заставляют вас поступать каким-то образом, когда вы чувствуете внутренний дискомфорт. Ну, то есть, вот я куда-то съездил или с кем-то встретился, да, и я иду с этой встречи, и мне как-то вот не очень хорошо, да. То есть, вроде бы сознательно я понимаю, что все в порядке, да, и там я не убит, у меня нет ран, ничего, но как-то чувствую себя не так. И вот это говорит о том, что был некий травмирующий опыт, который был похож именно вот на эту ситуацию в сегодняшнем дне, вот, который заставляет вас отвечать определенным образом, да, так как вам не хочется. Наверное, замечали, когда происходит какой-то, скажем так, конфликт, и уже после конфликта, спустя там час, полтора, два или там на следующий день, вы перебираете в голове вот эти фразы, которые говорили, и думаете, вот сейчас бы я бы ответил вот так. Или сейчас я бы вообще этому человеку не разрешил бы, да, в мою сторону каких-то слов, действий, движений и так далее. Вот это как раз бессознательно вы поступили таким образом, как диктует вам ваш опыт. И вот чтобы сегодня поступать по-другому, чтобы вам было комфортно в вашей жизни, мы, собственно говоря, в нашей терапии с вами просто идем, ну, скажем так, ищем вот эти травмирующие события в бессознательном, вот, и отреагируем на эти события и перепроживаем для того, чтобы в сегодняшнем дне у вас появился новый опыт реагирования на какие-то ситуации в жизни, и чтобы вы чувствовали себя абсолютно комфортно.
Так, друзья, у меня сейчас будут три короткие реплики. Во-первых, напоминаю, что у нас есть смс-портал для ваших сообщений плюс 7-925-888-8948 и телеграм латиница в одно слово говорит МСК. Вот, это была первая реплика. Вторая, я хочу признаться, вот насколько у меня сейчас прям поет как бы сердце и душа, чувствуется человека с хорошим базовым образованием, потому что он говорит про бессознательное, а не про подсознательное.
Вот. Благодарю, мне тоже это важно. Да. Мы тоже про это постоянно говорим, вот это подсознательное, подсознательное.
Друзья, вот на самом деле, это, кстати, вот маркер, ну, не ладно, не будем говорить плохого психолога, но своеобразного психолога, вот без как бы такой олдскульной базы, если вам кто-то что-то рассказывает про подсознание, потому что ни про какое подсознание Фрейд не писал, у него было бессознательное, это работает немножко по-другому. И третья короткая реплика, я сейчас как бы перевожу на понятные мне образы, а вот у нас было несколько эфиров, посвященных кинезиологии, рекомендую послушать у нас в архиве, да, кто их не помнит, и в том числе и физическая реабилитация. И мы говорили следующее, что если у человека есть физическая травма, которая, естественно, связана с каким-то болевым шоком, болевым аффектом, и пока тело выздоравливает, оно привыкает использовать какие-то альтернативные мышцы, чтобы человек мог совершать это движение или близкое к нему. Угу. Причем, насколько человек в этот момент будет изгибаться, насколько он будет прихрамывать, как бы телу, грубо говоря, все равно. Ему важно обеспечить вот это перемещение из точки А в точку Б. И в тот момент, когда тело человека выздоравливает, он приобретает привычку вот этого искаженного движения. И по факту, в общем-то, всем после серьезных травм нужна физическая реабилитация, которая возвращает вот этому суставу привычную в прошлом мобильность, которая была изолирована вот за время выздоровления. И вот как я вас сейчас слушаю, мне кажется, здесь есть некая параллель, да, что если человек в жизни сталкивается с каким-то травмирующим событием, внутри этой ситуации он ищет выход, пытается как-то его либо избежать, либо замаскировать, либо отвлечься и так далее, то это, ну, можно сказать, привычка, не знаю, правильно здесь говорить о привычке, но как бы этот паттерн поведения, он может ему начать как бы с ним следовать дальше по жизни. Я правильно понял?
Абсолютно, да, я с вами согласна. Тут, знаете, как интересно, мы когда начинаем работать с человеком, вот там на третьей, четвертой сессии, я обычно всегда спрашиваю, вот ты сейчас пришел работать с головой, с психикой, да, и так далее, чтобы тебе стало хорошо. А тело у тебя где? И тут важно не только мышцы задействовать в моменте реабилитации, то есть среди моих знакомых реабилитологи телесные, они являются еще психологами, то есть телесные терапевты получают психологическое образование для того, чтобы как раз-таки перезаписать мышечный опыт на уровне нейронных связей в дальнейшем. То есть само избегание вот этой вот болезненной ситуации – это некий защитный механизм, да? То есть у нас у психики основная функция – защитить. Неважно, как она это делает, да, важно то, что вы сейчас вот этот опыт переработали, вот, и дальше вот идете в хорошем настроении, в хорошем состоянии, точно так же и с мышцами. Но не факт, что этот опыт, он такой классный и действительно надежный, то, что вот в будущем он вам так сильно пригодится. Поэтому реабилитолог совместно с психологом восстанавливает не только мышцы, но как бы, да, и не только мышечную память, но и вот эту эмоциональную, вот, и переводит ее в какое-то комфортное состояние. То есть, ну, для чего, в принципе, реабилитология, психология нужны? Для того, чтобы сегодня и сейчас вы имели некое комфортное качество жизни, качественное, более качественную жизнь сейчас, вот, ну, во всех аспектах ее.
Ну, окей, качество жизни, там, это осознанность, это все замечательные слова, но все-таки правильно я понимаю, что в рамках вашей концепции надо, как бы, человек должен признать, вот где ему дискомфортно и больно, и как-то постараться вот туда, в это пространство войти, и его как бы пережить, проработать и так далее.
Ну да, не то чтобы признаться, сдаться тому факту, что травмирующее событие имеет место быть, просто найти его, его перепрожить качественно для себя, да, чтобы иметь новый опыт в будущем, в сегодняшнем дне.
Но это же может быть сопровождаться для человека какими-то сложными эмоциональными...
Абсолютно, да. Для этого и есть я рядом с вами. То есть сама психологическая сессия подразумевает некое, знаете, вот абсолютное принятие клиента, человека, который пришел. То есть я принимаю тебя абсолютно, безусловно, как мать ребенка, пусть это там не классно выглядит, но по факту здесь и сейчас ты находишься в своем пространстве, и даже если ты испытываешь боль и какие-то негативные эмоции, я с тобой, я помогу тебе их перепрожить. Чувство Интересно. Безопасности, да, то есть вы в безопасности.
Ну и сколько по времени, вот сколько нужно себя мучить, чтобы стало хорошо?
Слушайте, мучить, опять же, такое понятие относительное. Вот смотрите, вы приходите ко мне в сессию, и я всегда говорю, заложи, пожалуйста, по времени от полутора часов.
От полутора часов. Зараз-то, наверное, это как-то
не нет, но мы же, смотрите, ну психика, да, она как слоёный пирог. Вот вы ко мне пришли, и...
Я запишу.
Давайте. Вы пришли с неким запросом на сегодняшний день, вас ничего не беспокоило, возникло какое-то событие, которое доставило вам какой-то вот дискомфорт. И вы пришли, мы это событие убрали, но вот этот слоёный пирожок, первый слой мы сняли, а под ним еще какое-то открывается новое событие. Вот оно тоже. Оно тоже яркое. Вот. Мы его перерабатываем. Дальше еще одно. Следующее, пока, собственно говоря, не доходим до начинки, а начинка – это наша качественная жизнь.
Я честно скажу, я читал вот модную последние годы книгу «Тело помнит все». Я сейчас не вспомню автора, просто у меня плохая память на имена. Но это такой
Шанзаров,
был...
что ли?
Нет, это зарубежный кто-то из авторов. Да-да-да, такой зарубежный был бестселлер. Вот именно про то, что вот мы несем у себя в теле вот эти зажимы, значит, какие-то болевые центры и прочее. Но, прошу прощения, я во время чтения этой книги не мог отделаться периодически от циничного гыканья. Да. Почему? Потому что там приводились, ну, вот, примеры каких-то травм, которые прорабатывали пациенты вот этого автора, а он сам из Западной Европы, вот. И вот там были травмы такие, там, моя семья жила в большом доме, и когда мне было 3 года, меня оставили одного в кроватке, а все вышли во внутренний двор, и я плакал там, и меня никто не мог услышать, или там вот у меня однажды, там, у меня на глазах, там, мою собачку переехали, там, на машине и так далее. Почему я гыгал? Потому что параллельно я как бы примерял это на себя, вспоминая там истории псковского детства и псковской школьной юности. И, например, вот я обратил внимание, что вот мы в детстве уходили на каникулы, и нормально было, ну, как бы вернувшись с каникул, узнать, что там кого-то из школьников не досчитались. Там. Кто-то там утонул в озере, кто-то прыгнул в карьер, там сломал спину, там другому моему однокласснику дубовыми качелями ударили по голове, он там, значит, да, и там вот и так далее. Там взрывали корбит, оторвало
жесткое
пальцы.
Жесткое детство.
Да, там, значит, там я читал там новость, там мальчик принес в московскую школу ножик с собой, и это там стало большое...
У нас были карманные ножи.
Я не помню,
да?
Я не помню, когда я в школе был без ножа, на самом деле, потому что ножи были у всех.
Ну да, тогда
мальчик, такая травма.
Да, вот я к тому, что... И, соответственно, а, например, там мой отец, который там, слава богу, еще жив 37-го года рождения, там, который застал войну и эту известную, господи, сталинскую амнистию, вот, у него еще больше, как бы, воспоминаний. Я боюсь, что если эту шкатулочку начать распаковывать...
Ну, вот смотрите, вот эти ситуации, которые вы вспоминаете, да, то есть которые для вас являются подобными, да, на примере вот этого автора, они для вас яркие, то есть вы когда вспоминаете, вы как-то эмоционально на них реагируете, но, не знаю, появляется какая-то внутренняя дрожь, потеют ладошки или появляются слезы на глазах.
Нет, ну слезы на глазах у меня вроде не появляются, вот.
Значит, ситуации не являются травмирующей. Значит, ваше вот то общество, в котором вы были, оно, в принципе, адаптировано, да, вот к этим обстоятельствам. Они были всегда, и, в принципе, вы, ну...
Закаленный, прожженный товарищ.
Фактически, да. Вот смотрите, я приведу один маленький пример. К примеру, вот мы в самолете, падает самолет. Кто-то начинает паниковать, кричать, то есть в моменте человек испытывает дискомфорт. Нормальная реакция стрессовая – это начать паниковать, то есть начать себя спасать. То есть выделяется адреналин, норадреналин, да, то есть это те гормоны, которые как бы вот спасайся, беги, действуй, вот. А человек – это тот человек, который не был в стрессе постоянно, а тот человек, который, для которого стресс, в принципе, понятная ситуация, которая, ну, как бы вот окружает его, вот, он находится в тотальном спокойствии, или же люди тех профессий, которые подразумевают постоянный стресс, да, там пожарные, кинологи, кто у нас еще, полисмены и так далее, скорая и тому помощь. Подобное, да, вот. Вот они чувствуют себя спокойно, для них это не является чем-то таким сверхъестественным, и они это позволяет им как-то хладнокровно реагировать. То есть они простраивают план действия, который сейчас вот, да, вот будет происходить. Вот вам разница. То есть ваши обстоятельства жизни не являются для вас травмирующим обстоятельством.
Так, а тогда ваша методика как-то вот учитывает вот эту специфику
контингентов? Абсолютно, но мы же с вами сначала собеседуемся, то есть у нас есть такое понятие, как вот предварительное собеседование, на котором вы рассказываете о себе и рассказываете о запросе, а дальше мы уже с вами трансформируем этот запрос, смотрим, с чем работать, и смотрим еще те обстоятельства, которые были для вас яркими. Доходим до этого события, а вы обязательно до него дойдете, и уже с ним будем работать.
Вот у нас тут поступают потихонечку вопросы от слушателей, и вот такой вопрос. Опять тормошишь неприятное в прошлом и разрушать тот самый защитный механизм.
Хорошее.
Да. У нас, хорошее. Извиняюсь, вот нас с детства приучали, не надо чесать там, где чешется, потому
не
что...
Не надо ковырять болячку.
Избегай. Да, и будет как бы больнее.
Избегай. Тебе дискомфортно, но ты избегай. Вот поэтому и есть люди помогающих профессии, такие как мы, да, психологи, психотерапевты, которые под наблюдением, да, помогут эту травму растормошить таким образом, чтобы вы, уходя с сессии, были уже в комфортном состоянии и были снова тем же человеком, который может адекватно реагировать на проезжающую мимо машину, да, там не броситься под нее, под этим вот импульсом, вот, ну, что-то еще с собой сделать. То есть вот не делайте это сами, другими словами, да, не делайте, не копайтесь в себе сами, как у нас любят сейчас люди, 90% людей. Произошла ситуация, я пошла такая, села там торт, или там еще бутылочка чего-то там крепкого, и начинаю копаться в себе, и довожу себя, раскручиваю до такого состояния, что хоть в лес, хоть в окно, хоть куда-нибудь еще. Не надо. Заметьте, что вот здесь ярко, здесь мне вот плохо. Угу. Возьмите и сходите в сессию. Хотя бы снимите за один сеанс просто вот это вот высокое эмоциональное давление на вашу психику и на ваше тело, ну, в общем, на всю вашу жизнь. Вот.
Ну, а вот все-таки где пролегает эта грань? С одной стороны, вот я вас слушаю и, как сейчас говорят, у меня отзывается.
Хорошо.
Да, и я понимаю, угу. о чем вы говорите, что действительно, как вот там есть популярный мем в интернете, значит, там моя бабушка говорила, что в ее времена депрессии не существовало, потом, значит, выясняется, что у нее отец повесился, да? Да. Вот, а с одной стороны, и действительно, как бы, если мы посмотрим люди, которые любят бравировать вот этим своим там избеганием прошлого, эти же люди с удовольствием рассказывают про какие-то кухонные посиделки с друзьями, где, достигнув определенного градуса и уровня искренности, они начинают вываливать друг на друга вот все, как бы, что внутри накопилось. Да, и это не есть здорово, безопасно и хорошо. С другой стороны, но невозможно не заметить вот это вот, то, что сейчас говорят, формирование вот этого общества или там поколения людей-снежинок, которые вот каждое какое-то событие неприятное, случившееся с ними, раздувают уже вот это вот миру провалиться или мне чаю не пить. Вот это там мама принуждала меня учиться на хорошей оценке, там, я не знаю, вот там у меня там был брат, там вот у него был красный велосипед,
да, так
у меня зеленый.
Они сейчас уже в 20 лет, и там, вот, они уже
да,
постоянно ходят к психологу,
и уже там 30 лет, и они вот там вот это вот бесконечно
Ищут значимого взрослого, который поможет. Ну, но это есть некоторое перекладывание ответственности на чужие плечи. Но
извините,
это, знаете,
я сейчас, да, я прошу немножко, прощения. Ну, то есть, там у меня был опыт, ну, присутствие там на встрече 12-шаговой программы, где там с одной стороны сидели реально там, ну, люди, выросшие, ну, вот просто в полукриминальных семьях, там, испытывавшие там побои и так далее. И там была девушка, которая говорила, что, типа, вот мне родители подарили в квартиру, но они мне ее подарили в Подмосковье, и я вот хочу, чтобы они сделали мне ремонт там в 3 месяца, они его растянули на 6 месяцев, и я не могу, меня это вот как бы выводит из себя, значит, мне там вот как бы, я испытываю невыносимые страдания. Я не знаю, может быть, я сейчас совершаю жуткое преступление, потому что, ну, ей же реально больно, с другой стороны, ну, ей же правда вот как бы больно, да, как бы, но при этом все-таки вот, ну, как бы несоизмеримые.
Где же грань?
Да, вот где эта грань?
А, вот смотрите, какая интересная ситуация. То есть вы сейчас говорите о том, что вы чувствуете, глядя на эту девушку, у которой имеет квартиру, и тех родителей, которые могут сделать ремонт в квартире, и с вашей стороны, то есть вы ее оцениваете, да, с той позиции некой избалованности. И вот эта избалованность, она для вас неприемлема. И тут мы можем с вами развить эту тему. А почему она для вас неприемлема? А что вы чувствуете, когда другому человеку дается все, да еще и на карманные расходы,
и так далее. Нет. Вы меня на это как бы... Когда я смотрю на эту девушку и удивляюсь, а у меня в данном случае нет никакой зависти, просто я привык мерить окружающее пространство с позиции некой базовой эффективности. Да? И как бы здесь эта девушка живет в достаточно безопасном пространстве, которое создает для нее условия, чтобы быть эффективной, и при этом она интерпретирует происходящие с ней события так, ну, как будто бы это, наоборот, загоняет ее в могилу, скажем так. Вот и все. И в данном случае любой юмор строится на гротеске и парадоксе. Поэтому, когда я реагирую на нее ироничным образом, я просто вижу традиционный сценарий юмористического события. Вот и все.
Для вас это легко воспринимается. То есть, смотрите, да, каждый человек все равно действует и думает, исходя из своего опыта. Я не сказала, что для вас это травмирующая ситуация, я просто предположила, что вы, возможно, можете чувствовать именно это. Что происходит с этой девушкой? У нее просто напрочь отсутствует сепарация от родителей, не знаю, сколько ей лет, да, и то есть она тем самым подкармливает некое эго родителей. Вот, то есть она дает им понять, что я от вас зависима, то есть там тоже есть вторичная выгода у родителей, да, которые ее также не отпускают в свободное плавание, давая ей вот этот вот все эти блага. Вот, и там нужно смотреть, дискомфортен ли ей этот факт, да, того, что вот она там с родителями все равно еще на этой пуповине, вот. И почему, как бы, мешает ли ей это жить? А может быть, не мешает, просто вот она там выговорилась, и все, и дальше вот она идет и живет, и все прекрасно. Вот. А каждая ситуация рассматривается с той позиции, когда вы лично поняли, что вот здесь дискомфорт. То есть она заметила, если она пришла ко мне и говорит: ты знаешь, вот я заметила, что когда родители дают меньше денег, мне становится плохо. Мы смотрим, какие там, да, ну, то есть для нас это смешно, а для нее, для, ну, скажем так, несколько тепличного вот этого образа жизни, для нее эта ситуация становится некомфортной. Почему? Потому что она сразу, ну, то есть некое понимание непонятного будущего. У нее страх, а что будет, если мне не дадут этих денег на этот ремонт? А как я буду жить? И так далее, и тому подобного. Вот, то есть вот эту ситуацию можно так рассматривать. И если она согласна, то есть, ну, человек сам пришел в работу, мы уже смотрим, что там с мамой, что там с папой, а почему она так действует, а как она хотела бы, и где ее комфорт там. Ну, то есть сначала, скорее всего, мы просто будем отделять ее от родителей, вот, и дальше уже приходить к ней самой.
Дойдем до истины.
Отлично, да. Продолжим двигаться в сторону истины после новостей.
Начать меняться с завтрашнего дня реально. Научиться снижать вес достижимо. Не переплачивать врачам и не вестись на ложь маркетологов возможно. Как правильно заботиться о себе, сохраняя деньги и здравомыслие, рассказывают Илья Переседов и его гости. Большая Перемена.
Большая перемена. Илья Переседов, мы продолжаем. В студии Юлия Власова. Сегодня со мной ведет эту программу. А у нас в гостях Анастасия Шестакова, практикующий психолог, релиф-терапевт. Релиф, как мы это выяснили в первой части программы, как бы возвращение в травмирующий опыт и его проработка. Вот. Но на этом... А те у нас сегодня это прям болевые практики такие, да? И во второй части программы мы уже пойдем по жесткачу, поговорим теперь про физические практики доставления себе дискомфортных переживаний. Вот те, кто смотрит наш эфир видео, обратили, возможно, внимание, что у нас тут лежат какие-то деревянные девайсы, а это, друзья, Анастасия принесла с собой вот такие доски для стояния на гвоздях. Как я сказал перед нашим эфиром, в начале 20 века, да, деспотичная царская педагогика ставила детей на горох, а в начале 21 века прогрессивные родители встают сами и ставят своих детей на гвозди. Как это вообще возможно? Настя, расскажите нам. Вы что, сдурели в своей
этой психологии? Я вижу, что они очень разные. Да. Я когда в первый раз увидела, как человек стоит на гвоздях, я тоже думала, что это такое? Вот, на самом деле гвозди — это не про боль. Это некий, скажем так, индикатор расслабленного состояния, то есть расслабленного состояния тела и расслабленного состояния духа. То есть откуда, в принципе, взялись, да, эти доски садху, доски с гвоздями. Вот, это были йоги, да, то есть йога, монах, это некое такое, да, постоянно отрешенное состояние, то есть они кочевали, они достигали вот этого тонкого состояния, которое позволит иметь качественную жизнь без каких-то предметов классных вот этого быта, то есть они стремились к этому. И, ну, сами понимаете, Индия, горы, где-то холодно, где-то голодно, то есть они же сознательно даже отказывались от еды. Вот.
Порой и без обуви вообще они, по-моему, ходили.
Да, и ночевали кто где и как. И хочу сказать, это не такая там радужная вообще атмосфера была. То есть их избивали, их грабили. Ну, давайте вещи своими именами называть. У них очень часто между там переселками, да, пока они шли, не было ни еды и ни воды даже.
И но им есть этого было мало, и они изобрели доски с гвоздями.
Ну, то есть с помощью досок можно было перепроверить, в каком состоянии вы сейчас находитесь. Ну, то есть я не скажу, что я прям за вот это вот, потому что это некое отлетание от тела, состояние тонкого, тонкое состояние, это когда вы, в принципе, оставляете тело вот как бы без внимания в некотором смысле. Вот. И когда ты в расслабленном состоянии встаешь на доску, то есть я знаю все эти механизмы тела, ты не чувствуешь боли. И вот когда я не чувствую, а у них даже целые кровати же были из этих гвоздей, это были там не вот такие классные гвозди, да, а там супер какие, не знаю, насколько они еще там ровно были вставлены. Ну, как это можно было сделать? Я так предполагаю, что где-то было и
разные высотности, да?
Да, 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 да. Вот. Ну, и то есть вот тонкое состояние, когда меня не беспокоит ничего. То есть я нахожусь в таком балансе, что даже когда меня бьют, делают... Я сама экспериментировала своим телом, скажем так, когда мне делали операцию, я даже специально такая думаю, так, вот я сейчас должна расслабиться внутренним вниманием, прохожу там по всем нашим там четырем позициям, ну, то есть у нас есть четыре зоны напряжения, скажем так, да, то есть внутренним вниманием проходишь и как бы отрешаешься, то есть ты расслабляешься полностью, вот, и в этом состоянии в действительности намного легче проходить какие-то вот эти вот невзгоды. То есть встаешь на доску, если твое тело очень сильно напряжено, то тебе, ну, вообще гвоздитерапевты и гвоздипрактики не любят слово «боль». Вот, то, что боль – это несколько понятие растяжимое, для каждого боль это имеет свое определение. Яркое ощущение. То есть я испытываю некое яркое ощущение там в ступнях, в пояснице, в голове и так далее. Вот. И чем сильнее ты напрягаешь тело, тем сильнее это и ярче это ощущение. А на расслабленное тело в действительности, то есть ты в голове говоришь так, ну смотри, мы сейчас находимся в том месте и в том времени, да, когда я пришла на эту практику. Вот он проводник, вот там помощник проводника, вот эти гвозди, они безопасные, я не поранюсь. И когда у меня есть это понимание, и потом площадь соприкосновения со стопой такова, что я там не проткну ничего там, не
так,
знаю.
Так, а вот у меня уточняющий вопрос сейчас про площадь соприкосновения. Я смотрю на вас, вспоминаю школьный курс физики, мне кажется, класс 7, и когда проходили тему давления. И там как бы говорится, что, я помню, в формуле участвует площадь, на которую оказывается давление, и общий вес. Соответственно, исходя из этой логики, если на гвозди встает, ну вот, миниатюрная девушка, как вы, там, не знаю, там, весом 45 килограммов, и как, например, наверное, да, или там, сколько у вас какой вес?
Вот все вам раскрывает. Ладно, 58,5.
Ничего себе. Вот, а значит, и какой-нибудь, не знаю, бодибилдер со 112 килограммами веса, то давление, которое будет... И у них примерно одна и та же площадь стоп. Давление у бодибилдера будет в разы выше.
Ну, так смотрите.
Проткнут гвозди.
Ну, то есть, ну, как бы да.
Его стоп.
Во-первых, изначально, то есть просто
во всяком случае, не станет. Как мы сейчас уже не используем слово боль, как вы говорите?
Яркое ощущение
у бодибилдера будет в разы выше.
Смотрите, я об этом хотела позже сказать, но скажу, наверное, сейчас. То есть я состою в классном сообществе Садхура Вейс, совместно с которым... Вот, Пак Дживан, папка гвоздей, передаю тебе привет. Вот, это мой учитель, это вот тот курс осознанный по гвоздистоянию, по гвоздитерапии, на котором обучалась у него, и там как раз-таки, то есть мы на гвоздях сидим, лежим, стоим, и вот этот супер-классный человек, который разработал впервые в России, но мне кажется, даже в мире, лайфборды, вот эти вот, они безопасные для практики гвоздистояния и гвоздилежания. И мы эти доски сейчас, даже есть, мы сняли видик, промо-ролик, видео, промо-ролик о том, как эта практика будет внедряться сейчас в фитнес-индустрию.
Так погодите, это все хорошо, законы физики-то это не отменяет?
Ну так подождите,
есть какая-то градация безопасного веса?
Проткнет или не проткнет?
Да. Нет, абсолютно нет. Зависит от вашего состояния и подготовленности. То есть предварительно мы вас готовим к этому, и потом мы учим стоять. То есть вы встаете не только на пятки, или, допустим, только на пальчики, или как это боком и все остальное. То есть есть понимание того, что вы встали плашмя, там поставили сначала одну ногу, потом другую, перепроверили это состояние, да, и уже не переминаетесь там, не переходите, просто вот стоите плашмя. Вот. Ну и потом гвозди, они же безопасные. То есть вот у меня сейчас в руках десятка. У вас вот эта вот доска, это восьмерка.
Помашите перед камерой. Что значит десятка, что значит восьмерка?
Это шаг. Доски, вот у нас камера, да, шаг доски, то есть это некое расстояние между гвоздями.
Расстояние между гвоздями.
Да.
То есть у вас десятка, у меня восьмерка, то есть здесь количество гвоздей на квадратный сантиметр выше.
Ну да, да.
Угу. И какая доска более дарит более яркие, как вы говорите?
Олдскульная, которая перед вами, я хотела показать вам разницу между этими гвоздями, которые вот у меня в руках, потому что, смотрите, чем мягче материал, из которого она состоит, да, вот, и сами гвозди, посмотрите, это гвозди-пули, они такие обработанные, да, то есть вот они безопасные, то есть вы встали.
Нет, здесь просто хардкор какой-то.
А это, да, это прям вот олдскул хардкор.
На олдскульных.
Мне кажется, прочим, все с них начинали. Это вообще...
Слушайте, я жалею, что вот когда я по Питеру ночами гулял в 2001 году, вот это вот в антураже фильма «Брат 1», у меня не было при себе такого наборчика.
Да-да-да, один удар и тысячу дырок. Вот поэтому, да, и вот простите, пожалуйста, не хочу никого там, ни одного производителя обидеть, но тем не менее, вот эта вот доска на Вайлдберрисе, на самом, да, таком масс-маркете, который нам в доступе у всех, она позиционируется как доска для новичков. Боже мой, напишите мне, я вам скажу, где купить хорошие доски, правда. Нет,
давайте мы просто скажем, что, видимо, как любой инструмент, который имеет отношение к здоровью человека, качественный инструмент не может стоить дешево. я так могу предположить.
Конечно, да, абсолютно поэтому, точно, да.
А какой нижний порог вот для качественной доски вот на сегодняшний день?
Ну, вот знаете, даже вот эта олдскульная доска, которая у вас, она качественная. Это и само дерево, и гвозди оцинкованные. То есть вот этой доске уже порядка там 5 лет. Вот, она и под водой была, то есть и под дождем была, и в разных обстоятельствах. Обратите внимание, откройте там чистенькие гвозди. Они не заржавели, ничего с ними
Настя,
не стало.
Как человек, который периодически занимается доморемонтом, я скажу, что скорее сложно сегодня найти неоцинкованные гвозди, чем... Оцинкованные, все гвозди, которые у нас на рынке, сегодня оцинкованы.
Знаете, находятся доски, я просто наблюдала на практиках, сейчас очень распространенная практика, гвозди-дорожка, да, дорожка из дорога жизни, из досок садху. И вот когда ты видишь вот такие гвозди на доске, где очень много людей, и видишь такой немножко розоватый кровавый след, один раз, правда, я видела, не хочу никого там уличать в непрофессиональности, но тем не менее, представляете, огромный поток людей, вот, и где-то кто-то поторопился, и вот такую доску можно поцарапать, да, пяточку поцарапать, там, и вот, то есть безопасность сама.
Вот, кстати, вопрос в тему от слушателя. А самому что, нельзя сделать доски? Есть на даче из любых пород дерева гвозди, ну, тоже любые могут купить, набить их по линейке с любой частотой, тоже не вопрос, руки с...
Ну, в принципе, я думаю, что вот эти доски-то где-то как бы подобных образом кустарным и производятся, только здесь как бы скорее...
Ну, это не кустарное, это хорошее производство, это ребята из Новосибирска, доску мне эту подарили, обратите внимание, что она даже не клеенная, она фактически, да, там две доски, то есть это цельный кусок дерева. Отвечу, Юль, на твой вопрос, да. Вот в том-то и проблема, что и мастером можно встать кустарным производством, и доску тоже можно заполучить, там, сделать кустарным производством. Поэтому я призываю, пожалуйста, относитесь к себе с уважением, да, и покупайте, пожалуйста, доски у хорошего производителя. Слушайте,
но насколько я сейчас услышал из ваших слов, вообще не стоит... самому начинать этим заниматься у себя дома, скажем так, перед телевизором, а лучше сходить в какую-нибудь, если есть тяга, сходить в профильную студию, попробовать там, и уже потом этот опыт как-то дома закреплять,
да,
наверное.
Да, очень много раз было такое, что люди приходят ко мне в практику, приходят уже со своими досками. Вот, и уходит уже с пониманием того, что лучше бы ты чуть-чуть подождал. То есть получите, пожалуйста, хотя бы базовые знания, как на них стоять, как на них лежать. Вот, и понимание того, какая доска вам нужна. То есть я вам хотя бы объясню, и мы сможем с вами даже на том же масс-маркете выбрать вместе ту доску, которая будет вам соответствовать, да, и там и внешним видом вас удовлетворять. И, собственно говоря, гвозди будут хорошие.
Я думаю, что если бы я когда-нибудь задумался над тем, чтобы встать на доску с гвоздями, ее внешний вид, это, наверное, последнее, что бы меня волновало, потому что на пятках у меня глаз нет.
Хорошо. Вот это взгляд мужчины.
Я достигну той расслабленности, о которой вы говорите.
Да, девушки будут совершенно по-другому.
Абсолютно точно. Я почему дала вам вот первая доска внизу. Это доска, которую любят у меня девчонки. Да, она самая классная там.
Она с узорчиком.
Да, и там внутри еще древо жизни. То есть вы встали, да. Вот у меня девчонки любят такие доски, да.
Им на них, видимо, гораздо легче стоиться.
Ну, и еще обратите внимание, не закрывайте, пожалуйста, доску, положите их перед собой, и положите ладошку и надавите чуть-чуть на эту доску.
Они пружинят.
Они динамические. Mm. Это еще одна доска, та, которая, да, не имеет, допустим,
вот такой... Кстати, вот так лапки приятно вот так вот пошкрябать.
Как сейчас вашим внутренним органам приятно, вы знаете, у нас же точечки все вот на ручках, на ножках. Я даже вот эту доску взяла. Это не самая экологичная, скажем так, доска, но тут вот я специально ее себе сделала, потому что у нее... нарисовано...
Что же себе сделала с лобзиком на кухне?
Ну, заказала у ребят, которые этим занимаются, именно с той позиции, что я на практике буду в руках иметь вот эту доску. Здесь очень много точек на ногах у нас, которые за внутренние органы отвечают.
Друзья, нас поступило два похожих вопроса реплики, но прежде чем их зачитать, я хочу от себя сказать небольшую подводку. Во-первых, я хочу немножечко заступиться за нашу европейскую традицию, потому что, когда Юля говорит, вот йоги там босыми ходили, там на досках стояли. Знаете, у нас как бы тоже в нашей истории много есть чего.
Да.
Вот, да. А в Европе, правда, была распространена традиция флагелляции, то есть это когда люди себя стегали разными как бы ремешками и палочками, что, кстати, сохранилось в России в виде парилки в бане. Потому что хорошая парилка в бане, она предполагает, что тебя веником... Не просто он там тебя им гладит, а он вот прям основательно прорабатывает все эти... Да, с одной стороны. И монахи тоже гуляли у нас босыми по, значит, там всяким Франциям, Германиям, Италиям. И есть интересная история, которая имеет непосредственно отношение вот к вопросам, которые написали наши слушатели. История следующая. Значит, вы, возможно, помните, что несколько лет назад был такой популярный фильм «Код да Винчи», где главными злодеями выступали монахи из ордена Опус Деи. И вот, в частности, вот этот главный злодей, вот он себя там избивал там бичом, затягивал себе там тело там до крови какими-то вот цепями с иглами и прочее, прочее, прочее. Вот. А я, ну, в какой-то момент погрузился в историю этого движения Опус Деи. Ну, во-первых, монахов там нет, оно в основном объединяет мирян. Но первое, что имеет отношение к нашему сегодняшнему разговору, как вообще вот этому основателю этого движения Опус Деи вот пришла, вот, упустила божественное откровение? Однажды ранней зимой, он там, будучи в каком-то католическом монастыре, вышел на улицу и увидел на земле следы голых ног монаха-францисканца, который перед этим прошел по своим делам. И вот, увидев отпечаток этой ступни на холодном камне, значит, посреди снега, вот он понял, насколько безгранично стремление человека, значит, там, к истине. И вот, как бы, вот сделал то, что сделал. А потом, ну, действительно, в Opus Dei практикуются вот такие физические, как бы, практики, можно сказать, истязания тела, если говорить, как бы, со стороны. И мне стало интересно, я прям на eBay посмотрел, а чем же они как бы себе тело перетягивают? Это оказались такие изящные, да, такие цепочечки с зубчиками, и увидев их впервые, я сказал: батюшки, так это же аппликатор Кузнецова. То есть вот то, что Голливуд раздул до масштабов какого-то вот прям членовредительства, у нас там каждая третья бабушка там в новостройках и там в спальных районах, она себя с ног до головы заворачивает вот во все эти, значит, как бы простыни с иглами и не представляет, что повторяет тем самым опыт вот этих вот католических мистиков. Я к чему? Люди, естественно, нас спрашивают не про Opus Dei, люди нас спрашивают про аппликатор Кузнецова. Может ли он заменить эти доски? Значит, одна была реплика, вторая, это же когда, значит, Вячеслав, увидев вот эту доску с гвоздями, говорит: это же аппликатор Кузнецова на максималках. Ну-ка, объяснитесь-ка нам за аппликатор Кузнецова. Если кто не знает, аппликатор Кузнецова – это набор таких пластиковых, как бы сказать, элементов, таких шестиугольников или восьмиугольников с торчащими зубьями, которые продаются такими полотнами, и люди на них лежат, сидят, к шее прикладывают и прочее, прочее, прочее.
Вот смотрите, механизм воздействия этого аппликатора Кузнецова, да? Ну, во-первых, там как бы сами гвоздики, они такие маленькие, как у меня папа говорит, стекольные гвоздики.
Но остренькие, они злобненькие.
Они остренькие. Но они, на самом деле, о них тоже нельзя пораниться, у них несколько головка спилена, то есть, если помните, такие вот они хорошо сделаны, хочу сказать, да, все-таки Россия, молодцы. Вот, что делает, какой механизм действия? Это расслабление, да, во-первых, когда вы ложитесь на гвозди, да, у вас... ну, придется сдаться этому состоянию, то есть у меня есть понимание, что вот там болит, и пока вот я там полежу какое-то время, а механизм я сейчас расскажу вам. Механизм воздействия, собственно говоря, доски с гвоздями. Вот, тело расслабляется. Во-первых, идет мощный кровоток, да, за счет чего к внутренним органам, ко всем, приливает огромное количество крови. Это раз, да, потому что когда мы ходим с вами в вертикальном состоянии, вот, опять же, помните, мы говорили про мышцы там, в первом блоке, вот, про то, что задействуем только одни, только мышцы, а какие-то мышцы у нас остаются без внимания. И вот эти вот мышцы, которые остались без внимания, или же там конечности, вот в них кровь, она затекает. То есть у нее нет возможности очень свободно циркулировать. Вот этот импликатор Кузнецова дает нам некую циркуляцию более сильную, мощную. За счет этого разрешение на расслабление той мышцы, на которой этот импликатор лежит. Вот. Ну и когда мы встаем, то есть по факту он не лечит, он снимает, скажем так, расслабляет орган, снимает вот это вот ощущение, ну, собственно говоря, так же, как перцовый пластырь, имеет примерно то же самое воздействие. И за счет ощущения расслабления орган чувствует себя хорошо.
Но опять же, какое-то время. Я понял, что попробовать можно, вот если там кто-то хочет как-то для себя ощутить этот эффект.
Да, это круто, конечно, нужно пробовать.
Не обязательно сразу прямо. Да. А все-таки вот перед эфиром, когда мы с вами разговаривали, вы как-то вскользь упомянули, я-то был уверен, что стояние на гвоздях предполагает стояние на гвоздях. А вы рассказали, что, оказывается, уже там и как-то к спине это все прикладывают, да? Ну-ка, это значит...
Смотрите, у меня прекрасная досочка. Вот сделала небольшую рекламу с от Huawei. С моей любимой бренд-производитель. Это школа, в которой я училась. Первая доска с гвоздями, которая сделана специально под спину с учетом всех физиологических особенностей наших. То есть я вам сейчас ее покажу. То есть она такая у нас гнущаяся. Эти доски я использую на гвозди лежания. То есть вот камера у нас здесь. Обратите внимание, что выше у нас маленький шаг гвоздей, а ниже здесь где-то, наверное, 22 или 24.
Ну, то есть вот на эту вы уже не встаете?
Нет.
Ногами?
Ну, что кто-то, вот... кстати, вот те, которые любят поярче...
Я бы не рекомендовал, учитывая, насколько они разнесены между собой. Вот здесь как раз...
Ну, кто любит поярче, опытные, скажем так,
наши... Гвоздостои.
Да. Вот, они предпочитают гвоздостоятели, да, гвоздотерапевты, они предпочитают шаг побольше, вот. Но, опять же, вот лечь на такую доску обязательно нужно с разъемом для позвоночника. То есть это не импликатор Кузнецова, а всех, кто купил себе доски на Wildberries для лежания, доски есть. Вот, пожалуйста, не кладите туда свой позвоночник. В позвоночнике очень много, да, нервных окончаний, и они просто там не готовы. Вот, просто вот, ну, с какой-то разницей между позвоночником оставляется в свободном полете и ложитесь только мышцами, то есть мышцы расслабляются. Очень классная практика, потому что когда вы ложитесь на доску, да, но опять же под присмотром человека, который вас туда кладет, вот, ну, я еще кладу там и под голову, и под икроножную, под икры, вот, происходит тотальное и фактически, не скажу, мгновенное, ну, то есть быстрое расслабление всего тела. И вот за 40-минутную, 45-минутную практику такую есть ощущение того, что как будто бы вы выспались за целую неделю. То есть вы, другими словами, сняли просто все зажимы со всего тела, тело расслабилось.
Так, Анастасия, извините, у нас минута до конца эфира, а поступил интересный вопрос. Нам, кстати, много было интересных вопросов. Друзья, простите, если что-то не успел сегодня прочитать. Видите, у нас такая живая беседа. А вопрос следующий. Спрашивают, а вот стояние на, стояние на гвоздях и хождение по, ну, по углям. Насколько это разные практики? Как бы вроде бы и то, и другое помогает.
Помогает от чего? Вот тут вопрос такой.
От печали, наверное.
От грусть печали, если вы любитель острых ощущений, ну, если вам этого хочется,
делайте. В общем, мы не советуем как бы прыгать на костер сейчас.
Ну, давайте, наверное, в реальности оставаться, да, костер это костер, гвозди это гвозди, это вот здесь вот обработанные, да, правильные гвозди, а костер как ты его обработаешь и как ты сделаешь. Но это некое, наверное, супер отрешенное состояние тела. Вот,
до которого мы пока не дошли. Это была программа «Большая перемена». Илья Переседов, Юлия Власова. В гостях у нас была Анастасия Шестакова, практикующий психолог, релиф-терапевт. Всего вам доброго. Мы услышимся через неделю. Пока.
Спасибо. Пока.
Благодарю.